Итак, друзья, сегодня у нас 9 мая 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога университета. Значит, вся наша информация архивная на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, поздравляю вас с праздником. Что называется, как бы кто к нему ни относился и на какой бы стороне ни воевал, это общий праздник на самом деле человеческий. И как ни странно, он отчасти имеет такое косвенную связь даже с той темой, которую мы сегодня будем рассматривать. Как это совершенно не парадоксально. Значит, но прежде чем мы коснемся, значит, этих моментов, мы пойдем продолжать нашу рассматривать тему аксиоматики йоги. То есть ту тему, вот, которую мы уже на протяжении которой лекции рассматриваем. Сейчас мы, я напомню вам, коснулись очень тяжелой темы. Это быстрые методы в йоге. Трудно, я еще раз повторюсь, объяснять обычную аксиоматику йоги. Аксиоматику йоги, связанную с быстрыми методами, объяснять еще труднее, наверное, на порядок. Почему? Потому что, может быть, одна из самых таких фантастических тем. Значит, на прошлом занятии мы с вами успели уже так вкратце и познакомиться с тем, что такое фундаментальное отличие обычных классических методов йоги от так называемых быстрых методов в йоге, это, соответственно, добавляется еще один принцип йоги. И добавляется некий метод йоги. А без этого принципа и без этого метода, собственно говоря, трудно говорить вообще о быстрых методах в йоге. Но они не являются, описывающими быстрые методы йоги, а всего лишь, некоторыми такими факторами, помогающими, что ли, вступить в эту область быстрых методов. Итак, я напомню вам еще вот такую аналогию. Я приводил на прошлом занятии отличие между быстрыми методами в йоге и обычными методами в йоге. Оно, как я упоминал, разница между классической физикой и новой квантовой физикой. То есть, как бы, новые законы не опровергают старые. Более того, выясняется, что старые — это всего лишь частный случай этих новых. Точно так же и наша классическая йога — это всего лишь, если угодно, упрощенный вариант быстрых методов йоги. Точнее, не сказать упрощенный вариант, а как бы вариант, который вот наиболее хорошо подходит для людей, только вступивших на путь йоги, то есть тех людей, которые, в общем-то, можно сказать, делают первые шаги в направлении вот этих высших духовных принципов. Значит, напомню вам, что успели мы рассмотреть некую аксиому о таком едином законе, о высшем сверхлогичном неком законе взаимодействия как бы всех законов. Напомню вам третий принцип, который, так сказать, мы с вами озвучили. Еще раз я его, так сказать, с вами проговорю. Звучит он в одной из возможных интерпретаций следующим образом: «Я отказываюсь от страданий, никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Я всегда буду помогать всем живым существам избавляться от страданий, когда я в силах им в этом помочь». Вот как бы он состоит из двух частей, мы на прошлом занятии рассмотрели это. Иногда вот такой возникает вопрос, а здесь фактически в этом третьем принципе две логические составляющие. То есть, по идее, можно было бы разделить третий принцип не на просто третий принцип, а на третий и четвертый. Допустим, первая часть – отказ от страданий самому себе, а вторая часть – значит, помощь в преодолении страданий всем живым существам, значит, которые, ну, к этому стремятся. Но в том-то и дело, что это нельзя сделать в принципе. Почему? Потому что вот сама суть быстрых методов – это в исключении, ну, как бы в исключении времени. То есть все в одном флаконе, все как бы одновременно. И получается, что человек, который вступает на вот этот путь быстрых методов, во-первых, очень сам быстро начинает подниматься вверх по духовной лестнице, причем не перескакивая через ступени, а очень быстро проходя ступени. Мы тоже касались этой темы, что невозможно достичь какого-то состояния, допустим, перепрыгивая ступени. Нет, можно их пройти очень быстро, так быстро, что они будут незаметны. И как бы вот исключая время. Так вот, в тот же самый момент человек начинает занимать, ну так, если можно выразиться, активную жизненную позицию. То есть позицию в том, что в его цели входит еще и помощь всем другим живым существам избавляться от страданий. То есть это все в одном флаконе, это не раздельно, это нельзя разделить. Опять же напомню метод, который там присутствовал, что цель и средства достижения цели должны совпадать. То есть как бы в этой формулировке такой намек или указание, собственно, на устранение фактора времени. То есть получается, как если бы мы раз и вываливались сразу в нужное состояние. Вот сейчас, вероятно, каждый из вас знаком, что такое компьютеры, обычные компьютеры наши. Наши обычные компьютеры – это фактически достаточно глупая вещь, которая последовательно, перебирая элементарные математические операции, но делая это очень быстро по заложенной программе, получает какой-либо результат. Собственно, это отражение свойств пространства и времени. Вместо компьютеров вы знаете, что они все работают на электричестве, и, ну, строго говоря, сигнал там кодируется какими-то потоками электронов, вот они есть, значит, это какая-то там логическая единица, вот их, скажем, нет, это логические ноли, это все можно представить в очень сложной форме, но суть остается все равно одна и та же. Это огромное количество простейших операции, которые идут одна за другой, но делаются очень быстро, и мы радуемся, как у нас, какие у нас компьютеры, как мы говорим, умные. Они не умные, они глупые, только делают все очень быстро. И вот, но если мы построим, скажем, машину, размеры которой будут там значительно маленькие, как бы размеров микромира, то там совсем другие законы, ну как бы взаимодействия атомов, там, тех же электронов, и там явно, в явном виде наблюдаются так называемые квантовые эффекты, и совершенно с очень странными для нас свойствами, очень необычными для нас свойствами, и суть заключается в том, что нельзя ли сделать, скажем, квантовый компьютер, И основная идея его следующая, что достаточно только правильно указать задачу, сформулировать задачу, ее превратить в какой-то конгломерат этих микрообъектов микромира, а потом просто из-за самого свойства пространства и времени на таких маленьких объемах и расстоянии у нас как бы сразу же система вываливается в решение. То есть достаточно только лишь надо задать условия задачи, параметризовать задачу, поместить ее в этот маленький компьютерик, а он как бы сам бух и вывалился сразу же в решение. Не методом перебора, как делают вот эти наши большие, значит, наши обычные компьютеры, а сразу. То есть некая такая аналогия, да, то есть понятно, что еще пока ни у кого ученых не получается сделать квантовый компьютер, некоторые даже думают, что это нельзя сделать в принципе, но не в этом суть. Аналогия та же самая. Есть свойства нашей Вселенной. Есть свойства нашей Вселенной, к которым мы привыкли. Мы каждый день на работу ходим, домой возвращаемся, мы привыкли к ним, мы на кухне сидим, вот у нас все так, как оно идет. Но это не значит, что эти свойства вообще во всей Вселенной. На каких-то других размерах или, может быть, в другом месте, там совершенно другие качества Вселенной проявляются. И вот если на этих новых качествах или на вот этих новых принципах построить какие-то другие механизмы или другие подходы, или, если угодно, другие практики йоги, то они работают совсем по-другому. И вот удается как бы спрессовать или избежать фактор времени. Или заставить его разворачиваться каким-то очень интересным образом. То есть как бы выпрыгнуть из причины и следствия, но таким образом выпрыгнуть из причины и следствия, чтобы причина и следствие очень быстро друг друга сменялось, то есть как бы спрессовалось. Но это как бы сторона техническая, что ли, или аксиоматическая. А мы с вами, даже когда мы рассматривали аксиомы микрокосмоса, макрокосмоса, помните, мы пытались их анализировать еще с такой стороны, как бы невербальной или со стороны эмоциональной. И вот это, может быть, сторона одна из самых интересных в быстрых методах йоги. Потому что для человека, который поглощается этими быстрыми методами йоги, резко меняется восприятие. Восприятие мира, вообще всей Вселенной. Мир вдруг превращается в что-то фантастическое. То есть еще раз, мы привыкли к нашей реальности, к нашей обыденности. Более того, йога нас учит очень положительно относиться к этой реальности и обыденности, использовать ее для того, чтобы шаг за шагом трансформировать себя и подниматься на все более высшие и высшие ступени. То есть, неважно, в каких ты условиях живешь, неважно, какое там окружение, важно спокойно идти шаг за шагом, работая над собой, как бы набравшись терпения, не ожидая никаких сюрпризов, чудес от мира, то есть не ожидая никакой фантастики. Мы обычно в книжках читаем про йогов, всякие чудесные описания. Как, значит, что там творилось с человеком, который начал заниматься йогой. Это нам кажется очень фантастическим, а сравнивая с опытом своей обычной жизни, мы понимаем, что в нашей-то жизни как-то не так, в нашей жизни все более прозаично. А вот у человека, который вступает на этот путь быстрых методов йоги, вот именно тогда и происходит эта трансформация, резкое изменение. Резкое изменение, во-первых, его собственного восприятия Вселенной, во-вторых, сама Вселенная начинает как бы открываться ему с таких сторон, о которых он даже не подозревал. Очень фантастически, очень захватывающе. Вот есть дядечка Юлий Ким. Он написал стихотворение. Оно, знаете где? Вероятно, каждый из вас его слышал. Это «Обыкновенное чудо». Это стихотворение, я сейчас вам напомню. «Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь, кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? Вдруг зацветает трынь трава, вдруг соломьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок». То есть мы использовали до этого стихотворение Михаила Васильевича Киплинга, значит, Юлий Ким, еще, слава богу, вроде бы еще жив. Но вот мне сдается, вот этот какой-то эмоциональный такой вот аспект восприятия вдруг изменяющейся Вселенной вокруг. Приходит срок, и вместе с ним приходит страх, озноб и жар, восторг и власть, азарт и нежность, гнев и боль. В один костер, в один пожар, что за напасть? Из миража, из ничего, из сумасбродства моего. Вдруг возникает чей-то лик и обретает цвет и звук, и плоть и страсть. То есть вот классические методы йоги, они скорее у нас ассоциируются с человеком, который очень четко себя держит в руках, как-то контролирует свои эмоции. Или, допустим, если это в системе макрокосмоса, то это, знаете, такая эмоциональная поглощенность, раскрывающаяся фантастической картиной. Но а вот где наши обычные эмоции? Ведь мы с вами живем, и время от времени мы в разных состояниях бываем. Вот наши обычные эмоции, каждодневные эмоции, они тоже проходят целый спектр. Даже без анализа, хорошие они, плохие они. То есть вот то, что дает нам насыщенность жизни. Вот, к сожалению, сложился такой стереотип человека, который занимается йогой. Это скорее такой, знаете, сухарь. Сидит такой в позе лотоса и ничем его не пронять. Медитирует. То есть вокруг что-то творится, а он, ему называется, все до фонаря. Ни одна мышца на его лице не дрогнет. Он как бы ушел в себя. То есть, знаете, ему ни холодно, ни жарко в отношении окружающего мира. То есть он как бы такой незатронутый, но даже незатронутый скорее в отрицательной форме. Значит, эти все стереотипы, безусловно, имели под собой вполне конкретные предпосылки к возникновению. Действительно, когда человек идет обычными методами йоги, он целиком и полностью учится ставить под контроль себя и, ну, скорее для окружающих сильно создает такой образ. Когда же человек вступает на путь быстрых методов, он использует все, буквально все, что только в состоянии подарить ему жизнь. Любую эмоцию, любую мысль. Любое переживание. Более того, все это начинает формироваться в совершенно фантасмагорическую такую картину взаимодействия со Вселенной. Это настолько захватывающе, настолько невыразимо, что сказать очень мало, что можно по этому поводу. Причем для остальных окружающих мир остается такой, какой он и был. А для него лично он изменился. Наш обычный мир, скучный мир, к которому мы привыкли, вдруг превратился в какую-то фантасмагорическую, такую очень высокодуховную, такую область, где в ответ на эмоцию или на случайную мысль, рассудную, безрассудную, сформулированную четко, либо расплывчато, вдруг Вселенная начинает мгновенно отвечать и реагировать, разговаривать. Это очень странно. Это очень захватывающе. Это невыразимо. И многие к этому стремятся, но опять же, подойти к этому состоянию невозможно, не пройдя долгий, изнурительный путь самоконтроля, работая над собой, ну, там, где надо себя заставлять. То есть, как бы, сперва надо пройти вот этот вот путь, как бы, самообуздания, самоаскетизма, прежде чем выйти вот на эти просторы вот этих совершенно странных открывающихся методов. Возникает вопрос еще следующий. Ну хорошо, вот я говорю про быстрые методы, а собственно говоря, какие это йоги? Какие йоги отвечают за быстрые методы? Друзья, вы тут должны понимать одну тонкость. Строго говоря, любая йога может стать быстрым методом в йоге. Как вы помните, даже само учение йоги, оно отвечает в первую очередь на вопрос, как делать, а не что делать. Любая йога, в принципе, может стать как бы ареной действия для быстрых методов. Все наши йоги, хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога, мантра-йога, это следует очень четко помнить. То есть я вот еще раз напомню вам, что отличает, допустим, упражнение йоги от просто какого-то упражнения. На самом деле даже не столько что человек делает, сколько как и какими принципами руководствуется. Вы помните первый и второй принцип, и вы помните методику. Значит, там, где надо себе заставить, и там, где можно себе позволить. И фактически любое упражнение. Там та или иная поза, которую делает гимнаст или йог, они очень похожи внешне. Вот продолжая эту аналогию, точно так же и любое упражнение. Если выполнять его с позиции быстрых методов йоги, любая йога может превратиться в быстрые методы. Но вот так исторически сложилось, что на Запад, в первую очередь, в классическом виде дошли йоги такие, как хатха-йога, та же крия-йога. А вот в таком акценте на быстрые методы все больше дошла, значит, вот, к сожалению, так плохо понимаемая тантра-йога, где помимо всех остальных моментов еще используется сексуальная энергия. По этой причине в свое время эта йога стала очень популярна, куда огромное количество совершенно невменяемых маргиналов устремилось в надежде какую-то клубничку там, значит, найти. Так вот, допустим, подход тантра-йоги, он с большим акцентом сразу изначально на быстрые методы. Но не обязательно тантра-йога. Допустим, подход бхакти-йоги тоже в большей степени идет с акцентом на какие-то такие нюансы быстрых методов. Тот же самое, та же самая карма-йога. Карма-йога больше, она, как говорится, перед нами предстает, опять же, с акцентом на быстрые методы в йоге. Но, строго говоря, такое деление, оно неправомерно. Более того, во многих, допустим, древних трактатах, где пытались объяснить быстрые методы, за основу бралась, скажем, хатха-йога. И особенно, или, допустим, такой раздел, как пранаяма-йога, дыхательная йога. Вот наиболее из широко доступных, из наиболее широко доступных трактатов по йоге, которые вот до нас дошли. То есть там как бы быстрые методы излагаются как бы на почве или в терминах, скажем, хатха-йоги или пранаяма-йоги. Но еще раз, это вопрос всего лишь как бы с какой стороны зайти, зайти в этот мир. То есть, на каком уровне пользоваться всем тем, что предоставляет нам этот мир. Если мы делаем с одними установками, то получаются классические как бы йоги. Если мы добавляем вот это что-то не тонко неуловимое, вдруг возникают быстрые методы в йоге. Значит, я еще раз хочу повторить такую тему, такое высказывание мое. Я очень слабо разбираюсь в быстрых методах йоги. Тот факт, что я сейчас излагаю аксиоматику и вообще на эту тему рот открываю, связан с двумя вещами. Первое. Нам необходимо готовить преподавателей йоги вполне конкретно, которые будут преподавать вполне конкретные йоги. Значит, второй фактор, который заставляет меня рот открывать на эту тему, более печальный. К сожалению, все, что я пытаюсь, я иногда слышу, многое часть из того, что я слышу по этому поводу, из там, многочисленных лекций или многочисленных книжек, то есть иногда свидетельствует о том, что некоторые высказывающиеся понимают еще меньше, чем я. И вот только это мне дает право открывать рот. Это очень-очень тяжелые темы. Почему? Потому что самая первая, как бы она и основная тяжелая тема, а как вступить в быстрые методы йоги? Как вступить в классическую йогу, мы с вами разобрали. А вот как быть с быстрыми методами? И здесь мгновенно, так знаете, материализовывается такое понятие, как посвящение. Такое понятие, как благословение. Такое понятие, как передача. Ну, имеется в виду передача чего-то невыразимого. Значит, подобно тому, как один там факел загорается от другого, подобно этому, значит, какая-то вот случается передача. Причем всякие попытки разобраться, а что именно передается, они ни к чему не приводят, потому что вроде как ничего и не передается, нечего ухватить. Некоторые говорят, вот передается там энергия шакти там, значит, от учителя к ученику. Ну, можно образно, можно, конечно, так образно сказать, но по сути дела это что-то более неуловимое. Некоторые говорят, вот передается тайная мантра, значит, которую, получая которую, ученик пробуждается к этим практикам. Тоже не совсем. То есть вроде бы и да, вроде бы и нет. То есть такое впечатление, что и передается, может быть, там какая-то часть энергии, но она скорее как флакон для содержания чего-то невыразимого, или мантра. Эта мантра не сама является основой вот этого этого толчка в быстрые методы, а всего лишь неким контейнером, который в нее содержит. Объяснять эти темы еще раз я не могу, я их не понимаю. Я не понимаю, как это происходит. Я не понимаю, почему человек сталкивается вот с этими проявлениями высшего и, столкнувшись с ними, вот этот какой-то невидимый толчок передается, и как бы и вот уже тот, кому передано, он тоже становится носителем. И иногда, в свою очередь, может передавать следующим. Причем иногда очень странная бывает ситуация. Иногда промежуточное звено может не реализовать этот толчок. То есть учитель передал ученику, а ученик оказался такой с очень странной кармой, сам не воспользовался. Но передал своим ученикам, а те воспользовались на все 100%. Вот это вот что-то неуловимое. Никто не знает, что это, зачем, почему. То есть интерпретировать с точки зрения, как если бы, знаете, что-то там передавалось, очень тяжело. Но вот это факт. Вот это факт. То есть, еще раз. Вдруг резко по нарастающей из классического состояния в йоге ситуация, как она кажется, мгновенно превращается в качественно другую ситуацию. И восприятие, ну, человека, который получил вот этот вот переход, моментально, как ему кажется, изменилось. С формальной точки зрения аксиоматики мы помним, что как бы суть нашего «я» – это, по сути дела, суть Абсолюта. Суть всей Вселенной, которая нас окружает, по сути дела, тоже суть Абсолюта. То есть это Абсолют, спрятанный, значит, вот за некой иллюзией, спрятанный под покровом Майи. И, по сути дела, и внутри нас, и снаружи нас Абсолют. И классические методы предлагают нам, напомню вам, приближаться, вот, как говорится, к соединению абсолюта внутри с абсолютом снаружи пошагово. Сперва методом, значит, и системы микрокосмоса, затем методом и системы макрокосмоса. То есть так, шаг отсюда, шаг оттуда, шаг отсюда, шаг оттуда. А быстрые методы, как если бы движение началось сразу же, одновременно, то есть уже вот не методами вот этих вот последовательных шагов, а как бы эти две тенденции одна в другую втекают и растворяются друг в друге или уравновешивают друг друга. Причем происходит это все вот на этой как бы вневременной основе. То есть там нельзя даже в принципе сказать о шаге. Еще раз, почему вот я привожу в качестве примера там современные достижения науки, это не потому, что так йога пытается подменить науку, а просто потому, что для того, чтобы объяснить какие-то сложные вещи, приходится давать некие аналогии. И вот как ни странно, современная наука нам дает наиболее как бы близкие аналогии к тому, о чем говорили древние йоги. Хотя, вы понимаете, да, это не подмена науки, а просто использование тех же моментов. Так вот, как в квантовой, допустим, физике, иногда встречается очень странное выражение, что нет такого понятия, как траектория частицы. Вот мы мячик кидаем и видим, вот он-то полетел отсюда туда, бац, и упал там. Мы скажем, вот траектория. А там нет такого понятия, там просто говорят о некой плотности вероятности обнаружения. И, строго говоря, этот мячик, ну, при определенных размерах маленьких, он вроде как размазан по всей Вселенной, но с большей вероятностью мы его обнаружим туда, значит, в какую сторону мы его кинули. Но, ну, а вообще говоря, он может материализоваться где угодно. То есть исчезает само понятие, ну, вот этого нашего обычного бытового представления о Вселенной. Мы к нему привыкли, нам кажется оно логичным, но на самом деле на более маленьких размерах пространства там все идет в кривь и в кость, там все расходится. То есть там Вселенная себя ведет так, как мы, в общем-то, не ожидаем. И вот опять же та же самая аналогия с быстрыми методами, что там нет понятия шагов. самого понятия, что сперва одно, потом другое, потому что, когда мы говорим «сперва», мы подразумеваем время. А быстрые методы, они как бы пытаются выйти над временем. Ну, еще есть такой, знаете, акцент, ну, чисто вот, может быть, эмоциональный, вот он даже больше, может быть, будет характеризовать для вас некие такие, знаете, отличительные стороны быстрых методов. Если мы садимся медитировать, мы стараемся, значит, ну, как бы, направить свое сознание по какому-то одному выбранному направлению и следить, чтобы в этом направлении наше сознание всегда, этого направления наше сознание всегда и придерживалось. И как бы фокусируем вот. И для этого мы должны как бы выйти из мира. То есть нас там на работе отвлекают, говорят, вот завтра у тебя будет повышение, тебя назначим большим начальником, будем тебе очень много денег платить. И Егин или Егиня понимает, да, что с одной стороны повышение, много денег вроде как хорошо, да, с другой стороны это больше обязанностей, больше вовлечения в социум, с его законами, то есть там будут подчиненные, подчиненные там все больше будут думать о зарплате, чем о работе, там, ну, обычная ситуация, потому что кто-то кем-то должен управлять, и как бы это вроде как, знаете, уход от йоги. Такая как бы дилемма происходит, что можно целиком сосредоточиться на духовности, но выйти из обычного мира. А можно наоборот погрязнуть в этот наш мир, сделать себе карьеру, заработать кучу денег, там, дачу на Багамских островах себе, значит, отгрохать в 10 этажей. И мы начинаем анализировать, и мы понимаем, что с точки зрения нашей обычной жизни это невозможно объединить две эти вещи. Либо в гималайские пещеры медитировать, либо, значит, в бизнес миллиарды зарабатывать. И всякая попытка, как говорится, соединить у нас, ну, ни к чему хорошему не приводит. То есть мы начинаем на работе, если слишком долго думать о каких-то там духовных вещах, то работа начинает страдать. Если наоборот слишком начинаем уходить в работу, в какие-то дела каждодневные, йога начинает страдать. И кажется, что две эти тенденции объединить нельзя. Так вот, опять же, вот если с этой стороны характеризовать быстрые методы как раз и заключаются в том, что не только можно, но в быстрых методах это единственный вариант идти по пути быстрых методов. То есть как бы две прямо противоположные направленные тенденции заставить, чтобы одна другую как бы поглощалась, одна другой поглощалась, и как бы и там результат достигает. Очень странно, это даже выразить словами тяжело. Или в терминах иногда, скажем, там санскрита праврити. То есть вот мы живем, мы вовлекаемся в мир. И жизнь не жизнь, наше тело становится все сложнее. Органы чувств у таракана не такие, значит, в каких-то аспектах развитые, чем, скажем, у человека или разум. И чем больше мы... Представьте, жизнь таракана. У него маленькая область, его норки. Ночью выбежать, кусочек хлебушка схватить, крошку и убежать обратно. Да? То есть жизнь очень проста и незамысловата. И там спектр его интересов, вот он и останавливается на там, достаточно ограниченном круге вещей. А у человека их миллиард. Мы, очень много факторов нас беспокоит. Там, и кусок хлеба, и значит, что там на работе, и вообще как там дела в мире творятся. И вообще, то есть миллиард факторов, которые нас как бы как болото засасывает. На работе там то, сё, пятое, десятое, надо это сделать, это. Мы как, вот, как вода в песок, мы поглощаемся. А йога нас учит, наоборот, как бы вытянуть себя из мира и направить, значит, на тот источник бытия, проявлением которого мы являемся. И вот возможно ли одновременно, вовлекаясь, выходить? не просто возможно говорит быстрые методы йоги, а это единственный способ, опять же, вот, выпрыгнуть над поверхностью времени. Теперь возникает другой еще такой, знаете, я как бы эти быстрые методы, как художник, мазками с разных сторон, с этой стороны мазок, с этой, а там смотри, как говорится, физиономия начинает проявляться. Ну, картины, знаете, рисуют художники, есть такой вот метод, близко подходишь, вообще ничего не видно, мазня, издалека посмотришь, о, да там пейзаж. Вот теперь с другой стороны попытаюсь обрисовать быстрые методы. Выпрыгнуть вот из причины, из плоскости времени, но это выпрыгивание получается как не нарушение закона причины и следствия, а какое-то очень быстрое их ускорение, более того, как говорится, чтобы одни тенденции поглощали другие тенденции. И вот смотрите, что получается. Если суть нашего «я» – это абсолют, если вся Вселенная, которая вокруг нас, по сути дела, тоже абсолют, то мы как бы начинаем идти навстречу друг другу. И используем на этом пути самые разные факторы, которые только у нас есть. То есть вот этим в первую очередь и славились быстрые методы, которые, мы об этом говорили, используют буквально все. Все, что встречает человек на своем пути. Сели вы покушать вкусную еду? Значит, вкусным обедом вас кто-то решил накормить, начали его кушать, очень вкусно. И у вас возникает, ну, естественное наслаждение от того, что вы поедаете еду вкусную. И в рамках быстрых методов можно вот этот потенциал приятности от поглощения пищи заставить работать на то, чтобы поднять вас на новый духовный уровень. С одной стороны, во многих там текстах, трактатах, там книжках, в том числе и по йоге, говорится следующее, что йогин должен быть независим от вкуса еды, он должен контролировать свой язык, ему должно быть все равно, что есть, вкусная еда или там невкусная. И наоборот, значит, чем больше невкусную он научится есть, тем лучше йогин. Вот. А тут получается, что он может есть какую угодно пищу, но если он как бы вот эту вот, ну если угодно, я в кавычках ставлю этот термин, энергию наслаждения от этой вкусно скушанной еды, он правильным образом направит, то он как бы будет одновременно наслаждаться едой и выходить из мира обусловленности или зависимости, скажем, от вкусовых рецепторов. То есть как бы наслаждаясь или осуществляя выходить. Вовлекаясь выходить. Это касается еды. Это касается всего чего угодно. Но еще раз, наиболее скандальную популярность обрела тантра-йога, потому что там тема секса была очень хорошо в этом отношении задействована. Вообще, у йоги очень такое здоровое, нормальное, хорошее отношение к сексу. То есть, считается, что ничего плохого в сексе нет. Очень все хорошо, если соблюдается первый и второй принцип. То есть, если от этого не страдают третьи лица, да, и если вы не растрачиваетесь по мелочам. Но вот опять же в тема секса, к сожалению, западное общество еще, ну как вам сказать, оно еще недостаточно культурно в этом отношении. Конечно же, культура восприятия секса на Западе, несмотря на всю нашу, как вот сейчас кажется, вольность, она очень-очень слабо развита. Это скорее какая-то, знаете, такая показуха. Не сравнить, допустим, с отношением в той же Древней Индии. Да, и вот поэтому заинтересовала всех тантра-йога, там якобы секс, клубничка. Пошли туда многие-многие такие очень странные персонажи. Собственно, и до сих пор идут. И никто никак не может понять, что секс там используется точно так же, как возможность, вовлекаясь в секс, становиться от него свободным. То есть все, вопрос не в том, чем ты занимаешься ты сексом или, значит, не занимаешься. Вопрос именно вот в этом странном методе, что вовлекаясь, выходи. Итак, касается вообще, еще раз, любого проявления человека. Это касается всех наслаждений, которые мы с вами можем испытывать. Вот то, что нам Господь Бог там или кто абсолютно нам дал, да, возможность. Точно так же можно использовать все остальные проявления, в том числе и неприятные для нас. То есть на этом пути быстрых методов работает все. Я вот искал, так и не нашел. Есть, как называется, я забыл, какая-то такая есть маленькое живое существо, в воде оно живет, очень известное. Значит, оно в виде шарика, и у него одна дырочка, это рот. И, значит, оно заглатывает какую-нибудь там, ну, другую там, кто там проплывает, да, и ее переваривает, и так питается. И так все становится больше, 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 больше. То есть все, кто попадает вовнутрь его, он все переваривает. А если случается, что, значит, кто-то съест это само живое существо, оно в виде, знаете, такого шарика с дырочкой, вот я забыл название, оно выворачивается наизнанку и начинает пожирать того, кто его съел. Его кто-то съел, уже он в животике, значит, у какого-то неудачника. А оно вывернулось наизнанку и стало жрать самого пожирателя. Понимаете, да? Вот как не... Вот где-то, знаете, такая вот аналогия, да, что вот быстрый метод, он, чтобы тебе жизнь не поднесла, все используют, значит, вот в этих быстрых методах. Даже, знаете, это анекдот, да, даже если вас сожрали, у вас как минимум два выхода. Значит, то есть вот это вот как бы всеядность быстрых методов йоги. Любая кармическая ситуация, какая бы ни была у человека. И венец, знаете, самой такой неудачной кармической ситуации, это когда, собственно, клиент умер. То есть, или неудачный йог только получил эти быстрые методы. И вот надо же такому случиться, значит, на следующий день вот такая негативная у него карма, и все, и умер. Но если перед этим он успел получить так называемые йоги умирания, а йоги умирания как раз и относятся к быстрым методам йоги, то все, он уже умер. Казалось бы, ну какая, о какой здесь йоге уже может идти речь? Говорить-то не о чем. Да? Нет, оказывается, есть о чем говорить. Оказывается, в процессе, значит, смерти или распадания наших структур, я напомню, что в этом отношении, значит, наше «я», понятно, оно бессмертно, а вот структуры нашего тела, они могут распадаться. Так вот, они тоже распадаются не просто так, а с высвобождением колоссального количества разного рода, значит, вот энергии там и так далее, впечатлений. Я даже сейчас не буду анализировать это все, вас, как говорится, сбивать с толку. Все, что там накопилось за время жизни, должно распасться. Точно так же, как труп, знаете, падает и разлагается. Ведь в нем же достаточно много энергии. А точно так же происходит на уровне наших тонких тел. На уровне тонкого тела, причинного тела. Они распадаются. При этом выделяется энергия. Вот если правильным образом направить эту энергию, то в момент смерти с использованием этой энергии можно сделать больше, чем за последние 50 жизней подряд. Еще раз, это вот абсолютная всеядность быстрых методов. Но вот только одно маленькое но. Ты перед смертью должен был получить эти посвящения или эти практики и потренироваться в них. Потому что, ну, все-таки момент смерти не такой, это, знаете, не прогулка. Там, в общем-то, говорят, достаточно иногда страшно бывает. Ну, в том плане, что вот необычно все, как бы. И вот возникает еще один вопрос. А, да, так вот, быстрые методы используют все, что только есть. И возникает ошибочная точка зрения, которую я очень часто слышу, допустим, что быстрые методы йоги в тантре основаны, скажем, на энергии секса. Или быстрые методы там в какой-нибудь йоге основаны там на пробуждении энергии кундалини. Вот энергия кундалини быстренько проснулась, все быстренько сделала, и вот быстрые методы. Или быстрые методы в йоге основаны на какой-нибудь там энергии тайной мантры, или янтры, или еще чего-нибудь. Нет, друзья, это ошибочные заявления. Ну, это как, это оборот речи. Он допускается, это хороший оборот речи. Но на самом деле движущая сила быстрых методов, вот я еще раз с нескольких сторон обрисую. Движущая сила быстрых методов — это, собственно говоря, сила абсолюта. То есть абсолют делает эти быстрые методы. Знаете, вот есть автомобиль, у него есть двигатель. Что двигатель, что машину движет? Колеса — нет, не колеса. Сиденье — нет, не сиденье. Этот самый дядечка за рулем — нет, он только, значит, это, на педали жмет. Мотор, вот мотор, там есть мотор, он, значит, как там крутится, от него колеса крутятся, и машина едет. Вот точно так же и в быстрых методах йоги, друзья. Мотор там абсолют, ни больше, ни меньше. А все мантры, энергии кундалини, секс, что угодно, это всего лишь контейнер, через который как бы абсолют действует. То есть получается, что суть быстрых методов в использовании как бы того, что уже и так есть. Первоосновы бытия. Или того, из чего все произошло. Мы изучали с вами и в системе аксиоматики микрокосмоса и макрокосмоса. Значит, все сводится к абсолюту. Абсолют либо внутри, либо снаружи. Но именно он является действующей силой. А все остальное всего лишь форма, через которую он проявляется. Или, ну, как бы. Поэтому многочисленные практики, иногда очень утонченные, в области быстрых методов, настолько утонченные, что никто иногда даже не совсем понимает, как они работают. Они больше похожи, знаете, на какие-то ритуалы, нежели на практики. Так вот, мотор, который заставляет все эти практики работать, он один. Этот мотор называется абсолют. В некоторых практиках делается упор на абсолют, который является сутью нашего «я». В других практиках больше упор делается на абсолют, который предстает перед нами в виде окружающей вселенной. В некоторых практиках на взаимодействие того и другого. Но именно абсолют оживляет все мантры, все янтры. Именно проявление абсолюта как сексуальной энергии, превращает сексуальную энергию действительно в инструмент духовного восхождения. Если же там этого нет, ну это просто, знаете, приятное сексуальное времяпрепровождение. То, что вот сейчас мы видим на Западе, к сожалению, там, знаете, все обрадовались. Тантра, быстрые методы. Так вот, движущей силой является Абсолют. Все остальное, будь это хоть 5 раз секс или 5 раз отсутствие секса, будь это хоть там 10 раз какое-то наслаждение или какое-то там 20 раз страдание, рождение или умирание, если вот этого холста не будет, на котором нарисованы все картины мира, в том числе и мы сами, ничего работать не будет. То есть принципы, на которых строятся вот эти глубинные моменты быстрых методов, настолько как бы высшие, настолько абстрактные, или, знаете, они являются первопричиной. И затем, когда... А эта первопричина, как вы помните, в аксиоматике потом превратилась или выразилась, проявилась в то, что мы видим. И вот получается, что если все то, что мы видим, каким-то грамотным образом состыковать, то можно как бы подойти к тому, чтобы эта первопричина начала работать. Или точно так же, как на очень маленьких там размерах, там порядка размера атома, если построить маленький там какой-нибудь компьютерик, он уже будет работать по принципу, вернее, как бы тех законов, которые наблюдаются на таких маленьких расстояниях. И эти принципы вот на наших расстояниях уже просто не видны. Мы их не можем отследить. А вот на этих маленьких они есть. Вот еще так же и человек, который каким-то образом как бы входит в это состояние быстрых методов, он начинает пользоваться тем, что и так уже под рукой, каждую секунду времени и в каждой точке пространства. Но только пользоваться мы этим не умеем, а в быстрых методах умеют. Или, знаете, в некоторых системах, где не очень любят термин, скажем, абсолют, ну, есть такие системы, скажем, у наших друзей буддистов там, или у каких-нибудь даосистов там, и так далее, у них там больше либо пустота какая-нибудь, либо какой-нибудь там закон дао. Иногда встречается такой термин, да, таковость бытия. В общем, вот так оно, вот таковость, вот так оно сделано. Почему это работает? А вот так оно сделано. Бесполезно объяснять. То есть это не является порождением чего-то, это является, в общем-то, тем фундаментальным принципом, на что все остальное опирается. Так вот, с другой стороны, мазок, человек, который никуда не спешит и готов потратить бесконечное число жизни, идя классическими методами, имеет больший шанс столкнуться с быстрыми методами, а столкнувшись, воспользоваться им. Человек, который не идет этими классическими методами йоги, также имеет шанс столкнуться с быстрыми методами, но практически не имеет шанса ими воспользоваться. В традиции нашей школы йоги, конечно, самыми такими ярко характеризующими йогами, вот именно быстрых методов, это триада. Йога союза, тантра-йога, йога влюбленности. Йога влюбленности вообще как ничто. Там самое очевидное, что этот метод о том, что цели, средства достижения сливаются. Когда человек влюблен, у него цель и средства достижения цели сливаются, друзья. Влюбленность внекармична. Влюбленность выводит человека на уровень вневременья. Но, с другой стороны, значит, если кого-то и посещало отблески этой высшей влюбленности, которую мы просто называем влюбленность, то мы ее имеем тенденцию терять. Почему? Ну, потому что собой не занимаемся. То есть мы, как бы у нас был шанс столкнуться с быстрым методом, если кто-то из вас хотя бы раз влюблялся, значит, у вас был шанс столкнуться с быстрыми методами. А так как от этой влюбленности, как правило, у всех не осталось и следа, значит, это говорит о том, что вы этим шансом не воспользовались. Не воспользовались. Почему? Ну, потому что надо было долгие-долгие жизни себя готовить. А мы не готовили, мы думали, что мы и так уже хороши. Теперь несколько слов о другой такой стороне, очень тоже заманчиво интересной, о могуществе, которое дают быстрые методы. В древних текстах, если вы начнете читать эту тему, особенно такой раздел литературы, который называется «Тантры», иногда написанные очень скандальным языком. А если еще и ключей перевода не было у переводчика, то там получается такая мешанина. Вообще по переводу можно, знаете, по переводу можно смотреть внутренний мир человека. Точно так же, как вот любой режиссер, который снимает какие-то фильмы. Вы думаете, фильмы смотрите? Не, вы не фильмы смотрите. Вы смотрите вывернутые наизнанку мозги там режиссера или кто там, сценариста. Он просто придумал мир, его оживил. Да, вот точно так же, когда сталкиваешься с некоторыми текстами, которые переведены из рук вон плохо, особенно касающиеся быстрых методов, ты видишь, как, знаете, как вот так рельефно видишь карму человека, точнее какие-то его недоработки. Разные слова по-разному можно интерпретировать, вы понимаете, да? Тенденции разума, они зависят от кармических тенденций, которые приобрел человек до этого. То есть если, значит, он начинает интерпретировать все в одну сторону, это говорит о том, что он как бы в этом склонен видеть свой предыдущий опыт. Мы всегда склонны видеть свой предыдущий опыт. Все наши страхи от нашего предыдущего опыта. У человека, у которого не было предыдущего опыта и нет соответствующих страхов или предпочтений. Но вернемся мы к могуществу. Да, действительно, быстрые методы йоги дают колоссальное могущество. Более того, этим могуществом можно пользоваться. Только, опять же, как показывает та же древняя литература, йоги, обладающие этим могуществом, имели склонность не пользоваться им вообще. Возникает вопрос, а в чем основа этого могущества? А иногда, когда читаешь, кажется, знаете, такая магия. Вот магия ни больше, ни меньше. Друзья, основа этой магии, опять же, та же самая, что и та основа, которая движет все быстрые методы. Абсолют. И, грубо говоря, как бы человек, настраивающийся на волну абсолюта и ощущающий абсолюта в себе и во всем окружающем мире, вы знаете, он как бы копирует состояние абсолюта и копирует как бы все возможности абсолюта. Как если бы, знаете, абсолют дал ему поуправлять немножко, ну, каким-то явлением или каким-то этим. То есть вот, знаете, как иногда маленький ребенок просит там, у взрослого папы покрутить там какой-нибудь руль. Вроде по-настоящему едет. Вроде даже поворачивает налево-направо. Вот иногда такое случается с, значит, адептами тайных наук. А более того, чем меньше человек понимает в быстрых методах, тем больше он начинает гордиться. Он не понимает, что ему дали просто порулить на время. И то тоже под присмотром, значит, папы, который там, не дай бог, не туда повернешь. Но вещь еще здесь в другом заключается. Основа этого могущества, что человек как бы становится всеми людьми и всеми объектами, явлениями одновременно. Вы можете управлять своим телом? Можете. Руки там сжимать, разжимать. А вот представьте, что ваше тело стало побольше. И такое абстрактное себе тело представьте, которое включает весь этот зал со всеми приборами, которые здесь. Еще так же, как вы можете пальцами шевелить, вы можете всем остальным делать. Ну и обратная сторона, друзья, очень серьезная. Любая боль, которую, значит, испытывает все те, кто попал вот в это ваше поле, вашего расширения, ваша личная боль. Как иногда у нас говорят, он ударился головой, а у тебя шишка возникла на голове. То есть, тут же возникает и очень острое ощущение. Ощущение, в первую очередь, страдания. Хотя, надо сказать, и ощущение наслаждения. То есть мы как бы расширяемся. Мы становимся больше, чем наше тело. Мы начинаем чрезвычайно остро, так же, как если бы это были мы сами, ощущать боль или наслаждение. Но и в то же самое время мы умеем этим управлять. Так же, как мы умеем управлять своим телом. Вот этим и объясняется могущество или вот эти многочисленные описания сверх там, этих способностей у многих егинов, вступивших на быстрый метод, на быстрый путь. Но, как вы понимаете, если вы начинаете анализировать ситуацию всесторонне, вы вдруг видите, что все уравновешено, что вмешиваться некуда. Это пока вы были маленькие и смотрели, вот значит, вот с этой стороны кто-то прав, а вот с этой стороны кто-то не прав. Это вам казалось, пока вы смотрели с этой стороны. А вот если вы начнете смотреть на ситуацию сразу с двух сторон, вот две конфликтующие стороны. Если вы одновременно начнете смотреть на ситуацию с двух сторон, вы увидите, что там какая-то игра кармы, к которой вы не имеете никакого отношения, и поэтому, ну, зачем вы будете в нее вмешиваться? Более того, она какая-то более замысловатая в том плане, что разворачивание кармы, оно всегда идет под тому сценарию, что в каждый момент времени и в любую точке пространства всегда есть шанс мгновенно выйти из кармы. Какая бы ни была ситуация, абсолют всегда дает возможность очень быстро духовной трансформации. Ну и, конечно же, когда встречаешь там каких-нибудь, я прошу прощения за сленг, отморозков, которые начитались каких-то тантрических текстов, и давай какие-то там ритуалы, значит, это порабощение или еще какой-то чуши начинают практиковать, то, ну, знаете, им место в психиатрической лечебнице, потому что они, во-первых, не понимают сути, не понимают сути. То есть в лучшем случае это какая-то игра. А так как еще все вот эти тексты тантрические, они очень написаны таким достаточно зверским языком. И ведь находятся идиоты, которые начинают это понимать буквально. Особенно если перевод с санскрита на английский, с английского на русский оказался совсем плохим. А собственно говоря, у нас так все эти тексты к нам и добираются. И вот идет такая мясорубка идет, не дай бог. Теперь с еще одной стороны мы должны обрисовать быстрые методы. Какая отличительная сторона этих быстрых методов? Возникает феномен веры. Это очень любимый термин практически всех религиозных учений, течений, концессий. Я напомню вам еще раз, что йога очень серьезно дистанцируется от всей религии. Йога считает, что все религии одинаково хороши, заслуживают глубочайшего уважения, и если человеку открылось через них что-то высшее и помогает, это очень хорошо, но в то же самое время йогой может заниматься любой человек, как исповедующий ту или иную религию, так и полный атеист. Вот. И возникает вот этот вот феномен веры. Очень странный, очень тяжелый феномен. Тяжело его объяснить. На этом феномене веры держится огромное количество, в общем-то, достаточно серьезных там, философских или религиозных объединений. Это как такой, знаете, более... Ну, данный всем в ощущениях такой как бы феномен силы. Причем я вот хочу здесь подчеркнуть, иногда феномен веры недооценивают. Считают, что феномен веры это когда, знаете, как в том анекдоте, надо себя заставить поверить. Вот человек сидит и насильно себя, значит, заставляет поверить в это. Ну, это уже не вера, друзья, это уже какая-то такая мозговая или там ментальная акробатика. Феномен веры возникает внезапно, возникает всеохватывающий и как бы совершенно не требует даже особых умственных усилий, как бы разум где-то рядышком на задворках. Но это становится такой мощной силой, которая начинает творить чудеса. А по сути дела, это проблеск, вот действительно проблеск вот тех инструментов и тех сил, которые открываются человеку, когда он вступает на путь быстрых методов. Как вы помните, у веры есть одно очень неприятное свойство. Вера может в мгновение ока превратиться в фанатизм и в нетерпимость. Причем иногда очень-очень трудно определить, где заканчивается вера и начинается фанатизм и нетерпимость. И совсем дело дрянь, когда эта вера, значит, в эту веру, как в бочку меда, ложку дегтя, добавляется фанатизм и нетерпимость. И кто-то в очень умелых руках начинает это все направлять для достижения тех или иных целей. Вот таким образом возникают самые чудовищные явления в нашей жизни, на нашей планете. Ну, я не буду сейчас вам говорить про там времена каких-то крестовых походов или каких-нибудь других вот таких вот религиозных проявлениях, когда как бы вроде совершенно безобидное там течение, более того, там то или иное течение, призывающее именно к гуманизму, но вот вспыхивает с одной стороны верой, а эта вера мгновенно, знаете, как вино в уксус, превращается в нетерпимость, фанатизм и как следствие какую-то там бойню. Бог с ним, не будем сейчас, как говорится, трогать эти темы. Сегодня у нас День Победы. Значит, тема эта, вообще праздник Дня Победы, я считаю, совершенно не осознается до конца. Вот есть такие даты, День Победы, как я считаю, моя личная точка зрения, там День космонавтики и так далее, там 12 апреля, которые станут понятны только лишь, наверное, лет через 200-300, когда, знаете, со стороны смотришь. Вот война, которая закончилась, ну, Вторая мировая война, да, ну, мы празднуем День Победы, на самом деле, как вы помните, война продлилась несколько дольше, еще разгромили Японию. Ведь движущая сила этой войны был фанатизм, слепой фанатизм. Но порожден он был верой. Причем вера эта возникала каким-то совершенно непостижимым образом ниоткуда. Была Германия, плохо жили. Ну и да бог с ним, плохо жили. Ну как, ну плохо, что тут сделать, да? Вдруг внезапно появляется лидер, обладающий какой-то совершенно потрясающей харизмой. Который моментально зажигает веру в людей, окружающих его. Причем веру настолько сильную, что эта вера начинает творить чудеса. Друзья, Гитлер пришел к власти в 1933-м, в 1945-м его раздавили. Прошло 12 лет. За это время, в 1933-м, экономика Германии была в руинах. Вообще, тот период тоже очень интересный. Ну, не будем его анализировать. Так вот, за эти 12 лет он, что называется, вывел экономику Германии из руин на одной из самых передовых высот в мире. Более того, создал, армии не было никакой, 100 тысяч у них было в 1933 году, численность армии. Создал одну из самых мощнейших и боеспособных армий в мире. Совершенно играючи завоевал пол Европы и, соответственно, весь потенциал экономический к себе присоединил. Ну и дальше, что называется, начался сбой в программе, да, связался с Россией. Так вот, друзья, немцы свято верили в правоту своего дела. И количество людей, которые сражались, гибли, друзья, их тоже на самом деле погибло не так, чтобы мало. С фанатичной верой, друзья, с фанатичной верой. Немцы, цивилизованный, культурный народ. Но вот нашелся человек, который обладал какими-то очень странными способностями, и вдруг этот народ обезумел. Более того, значит, вот, за несколько дней до победы этот человек покончил жизнь самоубийством. И развалилось буквально все. Обратите внимание, в Германии не было партизан. Нас, когда захватили немцы, да, там, даже когда они под Москвой стояли, там в брянских лесах везде там партизан, знаете, чем дальше в лес, тем толще партизан. С развалом, со смертью Гитлера... фактически не было партизанского движения на территории Германии. А ведь они там могли еще лет 20 кровь портить. Почему? Вдруг мгновенно система развалилась так, как если бы ее и не было. Вдруг эта вера улетучилась мгновенно. Вот это очень страшный и очень сильный феномен веры. В йоге он встречается, особенно в быстрых методах, также, ну, человек, который вступает на путь быстрых методов, этот феномен веры также возникает, также творит чудеса, но, друзья, точно так же может из Егина сделать монстра. Вообще, знаете, в узких кругах считается, что Адольф Гитлер был наделен действительно очень большими, я подчеркиваю, именно какими-то духовными способностями, но вел он себя, знаете, как ученик йоги-недоучка. Как если бы он усвоил третий принцип йоги и все методы, а про первый и второй принцип никогда не слышал. Во всяком случае, про первый. Со вторым еще кое-как иногда получалось. А вот та же самая опасность ждет человека, который, не пройдя вот эту закалку классической йогой, прыгает в быстрые методы. Они работают, они вдруг начинают иногда работать. У него появляется вера, потом после веры фанатизм, а потом его начинает, знаете, нести. И он сам для себя, не понимая, на каком моменте, начинает творить зло. Вот такая вот ситуация произошла с Германией, очень печальная. Причем по нарастающей. Весь мир, никто ничего сделать с ним не мог. Это сейчас нам кажется, о господи, победа, наши генералы, значит, Георгий, значит, Константинович Жуков, Иосиф Виссарионович Сталин, ну еще все остальные маршалы собрались и все, да. Чем больше вы будете изучать историю, вот, например, скажем, я могу сказать за себя лично, чем больше я изучаю историю, тем больше меня очень два факта, ну, как бы, не оставляют равнодушным. Первое, почему Гитлер нас не завоевал? Это вот, вот кто-то за нас, знаете, абсолют за нас вступился. У него были все шансы нас завоевать. И второе, конечно, фактор, это какой ценой мы победили. Я вот специально, я не знаю, на самом деле, сейчас цифр много всяких называют, даже если я ошибаюсь, в разы, это все равно чудовищные цифры. 41-й год, ежесуточные потери, 16 тысяч человек. 42-й, 8900, 43-й, 6400. 44-й, 4800, 45-й, 6200. Друзья, каждый день 6200 человек, хоп и нет, хоп и нет. Как на конвейере, знаете? Это наши потери, это чисто наши потери. Это чудовищная, абсолютно, абсолютно чудовищная цифра. Это цифра, которая в голове не укладывается на самом деле. Это мясорубка кровавая. И самое, самое, что меня еще больше... всегда как бы удивляло, вы думаете, вот ветераны, они не знали об этом? Они знали. У них не было страха. Они знали, что сегодня вот его убьют там или завтра убьют, и они шли. Вот просто вот шапку снимали. То есть это люди, которые где-то, может быть, вышли тоже на этот уровень быстрых методов. Им было плевать на себя, плевать на смерть. То есть, ну, знаете, вот это вот... Причем, еще раз я хочу подчеркнуть, что с нашей стороны, что с немецкой. Да, понятно, мы, собственно, наше дело правое, да, на нас они напали. У них вроде как не правое, они на нас напали. Но вот рядовой там какой-нибудь, рядовой солдат, думаете, он что, в политику, что ли, лез? Он же не лез. Ему сказали, вот там Сталин собирается на нас напасть, давайте сами в первую очередь нападем, чтобы он не успел на нас. Думаете, там они анализировали? Нет. Но вот это вот две совершенно свирепые вот эти вот две силы, которые со страшной силой начали себя убивать. И в результате вот этот... страшный вирус фанатизма, фашизма, его как бы локализовали и уничтожили. Но, друзья, вот еще одна вещь такая очень страшная. А ведь вакцины против фашизма нет. Пройдет пара десятков лет, родится еще очередной там какой-нибудь там, прошу прощения, йог-недоучка, обладающий харизмой, умеющий зажигать веру в людях. И начнет какую-нибудь маленькую третью мировую войну. Почему? Потому что, ну, как бы у людей не выработан иммунитет на некоторые такие вот некие факторы. Ими всегда можно воспользоваться. Противоядие только лишь одно. Это духовный уровень развития. То есть, если человек с детства, там, не знаю, там, знает первый принцип йоги, второй, ну, какие-то гуманистические вещи, и они в нем уже целиком, они как бы въелись, конечно, знаете, как вот у человека, у которого хороший иммунитет, попадает в него бактерия, не попадает, он не болеет, он просто иммунитет переваривает. Знаете, попал в вас маленький Гитлер в виде чумы, чтобы вас захватить и сожрать, да, вы иммунитет. А представьте, что вы восприимчивы. То есть, вот это еще одна такая вещь, по этой причине, как мне кажется, очень долго многие материалы, относящиеся к Второй мировой войне, не особо разглашали. Ведь противоядие не видели. Ведь на самом деле просто тупо физически уничтожили. Вот тупо уничтожили Гитлера, и все развалилось. Они уничтожили бы. Или будь чуть посильнее. Поэтому на самом деле противоядие вот таким... Да, друзья, не надо сбрасывать со счетов, иногда кажется, ой, господи, фашизм, да мы так далеки от него там и так далее и тому подобное. Вы просто не представляете, какие в нас дремлят силы, попадая в те или иные обстоятельства, вы можете с ужасом для себя наблюдать, что в вас возникают те или иные эмоции. Ксенофобии, гнева, найти виновных. Очень четко. Почему? Потому что вера, она идет, как бы разум где-то в сторонке стоит. Очень опасно, чрезвычайно опасно. Так вот, чтобы такого не случилось, нужен первый и второй принцип йоги. Чтобы такого не случилось у вас, когда вы войдете в быстрые методы. И у вас начнет голова кружиться. Иногда, знаете, что очень страшно? Очень страшно, что иногда такое случается во всякого рода сектантских организациях от йоги. Вот там группа единомышленников, все собрались, там начали что-то практиковать, раз их, я прошу прощения опять за сленг, поперло. У них все открылось, им действительно с ними вселенная разговаривает. И они просто, все, разум по боку, они уже в это верить начинают, они начинают там формировать ядро своих там последователей, этих последователей все больше и больше, какая-то организация закрыта, потом она начинает разваливаться. Значит, там какие-то руководители решают, нет, чтобы она не развалилась, надо там жестко всех, значит, карать, значит, свободу ущемлять. То есть все, уже идет нарушение первого-второго принципа. Но так как они не прошли первый-второй принцип, а им так вот, знаете, повезло, вот они выпрыгнули на вот эти вот быстрые методы случайно, как Гитлер тот же, они достаточно долго могут, значит, это самое, как говорится, воду мутить. Это очень опасно. Поэтому третьего принципа йоги никогда не бывает без первых двух. Быстрых методов йоги никогда не бывает без классических. Знаете, вот представьте себе цирк, акробат выступает под самым куполом, а внизу сетка натянута, защитная, не дай бог сорвется, чтобы хоть жив остался. Вот точно так же и мы, друзья, должны сперва натянуть защитную сетку классических методов йоги, а только лишь потом прыгать в эти быстрые. В результате что получилось, опять же, 9 мая, что получилось? То есть мы заплатили страшную цену. Цена действительно, друзья, страшная. 16 тысяч человек в день, это жутко. Фактически все наши беды, вот сейчас вот и Достоевский говорил, да, там беды все в России, дураки и дороги. У нас того нет, сего нет, там Америка хорошо живет, мы вроде как плохо живем. Хотя Америка, он тоже вроде зашаталась. Но не до такой же степени, как мы. Друзья, а ведь на самом деле получилась очень интересная вещь. Мы расплачиваемся за эту победу до сих пор. Сколько людей не родилось, сколько заводов там не было построено. Конечно, здесь еще есть другая сторона, что некоторые говорят, что там система сталинизма была ничем не лучше системы фашизма. Ну, на самом деле, это уже, знаете, после драки, как говорится, кулаками махать и передергивать, я не знаю, уместно ли. Но согласитесь, все-таки победила-то система, все-таки добра-то было больше в системе коммунизма, нежели в системе фашизма. Ну, в общем, это все очень тяжелые темы, но там, где возникает вера, там есть очень большие возможности для роста, но там тут же и колоссальные пропасти падения. Поэтому вера должна быть всегда, какова бы она ни была, всегда как бы идти рука об руку с первым принципом йоги, никогда не причинять ни одному живому существу. Мало ли что там вы в этом потом поверите, что там... как у Гитлера, надо всех недочеловеков перебить, чтобы всем человекам жилось хорошо, или еще что-нибудь. А услужливый разум всегда будет подсовывать оправдание. Точно так же и со вторым принципом. йоги. Если нет второго принципа йоги, то вера, ну, как бы она человека превращает иногда в безумца, в таком плохом смысле слова. Но в быстрых методах йоги есть несколько другой термин. Он более глубокий, нежели термин веры. И как частный случай термин веры входит в этот термин. Этот термин называется бхава. Перевести на русский язык я сейчас сегодня не берусь. Это очень сложный термин для перевода. Скорее всего, он так и останется на санскрите. Вообще, мы противники использования санскрита там, где можно обойтись русским языком, там, ну или на худой конец там, иностранным. В конце концов, слово «медитация», как вы понимаете, имеет латинские корни происхождения. Но вот в данном случае очень тяжело ее заменить, нет аналога. Так вот, если наступает это состояние бхавы, и как частный случай, можно назвать его состоянием веры, хотя состояние бхавы гораздо более, знаете, всеобъемлющее, такое, знаете, рельефное, а состояние веры несколько более плоское. Тем более со словом вера связано такое количество ненужных ассоциативных связей. Обычно там, где слово «вера», обязательно идут следом «изуверы», да, или какие-нибудь фанатики, которые отключили разум и начинают творить непотребства. Причем искренне делают. Понимаете, вот в чем ужас эсэсовца, когда он там расстреливал там этих бедолаг военнопленных? В том, что он искренне верил в то, что он делает правильно. Настолько была сила вот этого гипнотического воздействия вот этой всей Гитлера и всей его пропаганды, что потом даже генералы, друзья, генералы, которые там у Гитлера служили, вот специально я как-то в свое время не поленился, стал читать мемуары. Их вот спрашивали, ну вы же вменяемые, знаете, немецкая армия, пунктуальность, ордунг, порядок, все четко, да, все, ну, казалось бы, сам здравый смысл. Ну вы-то куда смотрели-то, да? Вот, и читаешь мемуар одного, да, я признаю, я находился там под каким-то его магнетическим воздействием. Вот он приходил к генералу, уже все там, уже фронт прорвали, уже там... Уже Польшу там берут, он приходил, говорил там Гитлеру, нет, надо что-то там менять политику. Стоило ему 2 часа поговорить с Гитлером, он опять воодушевленный выходил и говорил, да, мы что-нибудь еще сделаем. То есть он вселял надежду, он как, знаете, как заряжал энергией. То есть это очень могущественная способность. Причем ведь иногда вот, что самое страшное, друзья, вот самое страшное, следующее, что иногда пытаются представить Гитлера исчадием ада, что, собственно говоря, по его поступкам и есть. Но в своих личных качествах, когда люди с ним общались, они видели в нем какие-то проблески чего-то высшего духовного. И, собственно говоря, только лишь это их подкупало. Иногда пытаются представить Гитлера это таким, знаете, дьявол, который умел вот играть с людьми, да? Если было бы все так просто. А вот представьте себе ситуацию, что у него одна часть была действительно какие-то там прогрессивные воззрения, а другая часть, значит, совершенно мрачные еще с животного уровня, когда любимое было сравнение, все, людей с обезьянами он все сравнивал. Что типа, что хорошо для обезьян, должно быть и для человека. Но это уровень совсем уже низший. И вот представьте, в одном флаконе это все замешано, и ты никогда не понимаешь, где у него какие-то действительно воззрения, Германию из пепла поднял, а где у него, значит, вот эти вот заскоки, там, концлагеря и прочие там расстрелы. И когда это все перемешано, вот это самое страшное, друзья. Потому что по поступкам смотришь, ужас. В личное общение соприкасаешься, ангел. И все, и как? Вот на духовном пути человека такие ситуации очень часто встречаются. Очень часто многие встречают, на первый взгляд, учителей. На первый взгляд, ангел. А смотришь по последствиям. Боже ж ты мой, что ж наворотил-то, да? И вот возникает эта дилемма. Это очень серьезная опасность. Как с ней бороться? Только лишь одним способом. Другого способа нет. Это добротой. Всякая попытка не допустить, уничтожить, знаете, или как иногда предлагают, в раннем детстве определять там, кто Гитлер будет, там, кто не Гитлер, и расстреливать, прям там, знаете, в детском саду, там, к стенке и все, да. Ну, во-первых, эти методы ничем не лучше методов Гитлера, да, а во-вторых, а как ты определишь? То есть нужен иммунитет, у человечества должен быть иммунитет. Этот иммунитет – это первый принцип йоги. Другого способа победить фашизм, вот не так, как мы победили по 16 тысяч, там, сколько людей в день, фактически задавили. А вот, знаете, идеологически, на каком-то более тонком уровне, вот без этого кровопролития, можно только лишь делая вот эти вот вакцины, вакцины доброты. Другого способа нет. Ну а с точки зрения быстрых методов йоги, еще раз, если вы прельстились какими-то чудесными практиками в йоге, они появляются каждый год, какая-то там таинственная практика из какого-то древнего манускрипта, за 3 дня вы просветленный там и прочее, прочее. Так вот, если вы столкнулись с этой практикой, это вообще не значит, что это какие-то там обманщики. Может быть, действительно практика и работает. Но если вы перед этим не практиковали самые основополагающие моменты первого и второго принципа йоги, то вам крайне опасно вообще к ним приближаться. По этой причине в йоге, вот в классических методах, прежде чем вообще приступить к быстрым методам, значит, человек должен или ученик должен был освоить медитацию. По-разному эта медитация иногда проводится в разных школах йоги. Ну вот я приведу пример, который мы обычно даем. Это медитация «Да будут все живые существа счастливы». Когда мы желаем счастья всем тем, кого мы любим. Затем мы желаем счастья всем тем, кто нам безразличен и кому мы безразличны. И, наконец, всем тем, кто является нашими врагами. Кто нас не любит, не понимает, желает нам несчастья. Мы же желаем им счастья. Это вот на этом уровне вырабатывается иммунитет. Если на этом уровне вы выработаете иммунитет, вы никогда не попадете ни под одно зомбирующее действие. А если это зомбирующее действие будет на вас накатывать, мало ли какой еще, значит, этот родится Гитлер, то вы сможете, не отяготив свою карму, выйти из-под этого влияния. Ну и в завершение, опять же, моя личная точка зрения, не претендующая на аксиоматику йоги, вот все самые славные религии, ну, действительно, религии, которые сделали добро для человечества. Еще раз, йога дистанцируется от религий. Постоянно про это, об этом повторяю. Так вот, как мне иногда кажется, все самые славные, замечательные моменты в религиях, которые мы только лишь имели, это была попытка вот использовать вот эти вот принципы быстрых методов. Но потом, почему-то с течением времени как-то получалось, что оно как-то переставало работать. И многие ритуалы, над которыми, допустим, мы сейчас смеемся, в тех или иных религиях всякого рода таинства и так далее и тому подобное. Ну, вот, знаете, вызов здравому смыслу, вызов, на первый взгляд, второму принципу йоги. Но на самом деле, друзья, не все так просто. Иногда это отголосок очень давний отголосок действительно каких-то вполне конкретных методик, позволяющих людям в ту эпоху, с тем менталитетом, в тех условиях действительно сделать какой-то духовный рывок. Вот. Значит, ну и еще раз поздравляю вас с праздником. Надеюсь, больше не будет войн. Заплатили мы слишком хорошую цену, до сих пор расплачиваемся своими плохими дорогами, отсутствием жилья. Расплачиваемся за победу, друзья. Вот, но гораздо страшнее это было тогда. Друзья, каждый день по 8-16 тысяч. Вдумайтесь, вы идете, и вы знаете, что вот сейчас, вот раз и все. Мы, знаете, думаем там, быть или не быть, значит, какие-то у нас проблемы. По сравнению с этими проблемами, любые наши проблемы, это просто ничто. Любые, друзья, наши страхи по сравнению вот с этим, ничто. Уж если мы заплатили эту цену, опять же, я не хочу сказать, что там... Ведь разные ситуации были. Кто-то там на стороне немцев воевал. Кто-то вообще, сами немцы воевали. То есть, вот это была страшная цена на самом деле за одну вещь. Мы вот такой энергией, такими смертями, как я надеюсь, заплатили за скачок сознания. И теперь в общем и целом, что у нас, что в Европе, нет этих, знаете, милитаристических настроений. Что вот можно все так вот силой все раз и все решить. То есть у людей выработалось где-то внутри ощущение, как бы что вот есть такой рубеж недозволенности, на котором всегда надо останавливаться. И заплатили вот за этот скачок сознания. То есть, что такое Вторая мировая война? Это скачок сознания для нас, для немцев, для всех, в общем. Это скачок сознания, который нас приблизил, в общем-то, на какую-то более уровень духовный. А теперь представьте, что если бы ту же энергию Гитлера или ту же энергию Сталина, который, значит, с ним сражался, да в мирные русла. Вот представьте на секунду. Значит, все.